эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 7 апреля, вторник, и сегодня программа о таком. США признали террористической организацию, которая вербовала россиян воевать на Донбассе. Продолжаем отслеживать ситуацию с эпидемией в Ордло. Театр «Актер» покажет свой спектакль «Восток-Запад» онлайн. Протокол от 11 марта носит декларативный характер и не легитимизирует субъектность Ордло. Владимир Зеленский отказался отозвать подпись Украины под протоколом о создании консультативного совета с, цитата, «приглашенными из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганских областях, потому что это не, цитата, является международным договором». Почему президент настаивает на диалоге с жителями оккупированной части Донбасса? Как Дмитрий Козак, представитель России, в переговорах в Минске уже использовал этот механизм в Приднестровье? И принесет ли участие Ордло в переговорах мир на Донбасс? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях политолог и дончанин Олег Саакян, а также молдавский политик, депутат парламента Молдовы от блока АКУМ Аазу Нантой. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. С вашей точки зрения, почему Зеленский таки настаивает на диалоге с Донецком и Луганском? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно не подконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, начнем с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что протокол, который был подписан в Минске 11 марта, в котором зафиксирована договоренность о создании консультативного совета, никоим образом не легитимизирует группировки ЛДНР. Об этом говорится в ответе президента на электронную петицию об отзыве подписей представителя Украины под протоколом заседания трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Минске был подписан рабочий документ, протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий. Кроме того, протокол не является международным договором. Президент подчеркивает, что вопрос о создании консультативного совета подлежит обсуждению с международными партнерами Украины, участниками нормандского формата. Ранее Россия обвинила Германию и Францию в срыве создания консультативного совета. Российские гибридные силы 8 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Павлополь, Каменка, Стармихайловка, Красногоровка, Старгнатовка, Авдеевка, Новозвановка и других. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, а в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Международный комитет Красного Креста на этой неделе отправит на Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил радио «Донбасс Реалии» пресс-секретарь представительства организации в Украине Александр Власенко. Он отметил, что груз будет содержать тесты на выявление коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких. Гуманитарную помощь разделят между больницами на подконтрольной и неподконтрольной Киеву части Донбасса. По словам Власенко, это совместная помощь Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. По последним данным, в Украине лабораторно подтвердили 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе 3 случая в Луганской области и 10 в Донецкой. По данным СМИ, группировок ЛНР и ДНР на оккупированной части Донецкой области подтверждены якобы 5 случаев заболевания COVID-19, на оккупированной части Луганщины – 4. Представители оккупационной администрации в Ордло затопили шахты Новопавловская и Миусинская. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его словам, шахты находятся в красном луче. До 2014 года они относились к госпредприятию «Донбасс-Антрацит». Лисянский отметил, что это колоссальный урон, как экологический, так и социально-экономический. Чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства. Благотворительный фонд ADRA Ukraine доставили более 40 тысяч литров питьевой воды в прифронтовые районы Донецкой области. Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке. По данным фонда, водой обеспечили жители Мариинского, Авдеевского и Волновахского районов. Проект реализуется при финансовой поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 16.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадського», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». И совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Сегодня мы будем говорить о том, почему Владимир Зеленский таки настаивает на прямых переговорах с представителями оккупированной части Донбасса Украины. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Телефоны начнут работать буквально через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вчера, 6 апреля 2020 года, США внесли российскую организацию «Русское имперское движение» в список террористических. В отношении его членов введены санкции. Сайт организации и его печатное издание Министерства юстиции США внесло в список экстремистских материалов. «Русское имперское движение» базируется в Санкт-Петербурге, а его глава Станислав Воробьев ранее заявлял, что движение отправляло российских добровольцев на территорию Украины для участия в боях на Донбассе. О том, что это за организация, которую признали террористической, знает мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, что это за «Русское имперское движение», откуда такое название вообще?
Ну, идеологически «Русское имперское движение» можно отнести к российским ультраправым монархистам. Если оценивать то, что они пишут на своем сайте, высказывания их лидеров, то они высказывают такие правые монархические суждения по поводу истории России, будущего России, но при этом, что интересно, высказываются антисталински, что не вписывается в идеологическую историческую картину многих современных российских движений имперского и просоветского толка. Об их идеологии, естественно, можно судить из публикации на сайте организации. Там можно найти материалы с антисемитским, антимигрантским, антикавказскими суждениями. И сейчас там вот появились материалы с отрицанием существования пандемии вируса COVID-19. Неоднократно в публикациях русского этого имперского общества, которое признано теперь террористическим, высказывания его лидеров были антиукраинские суждения и пропагандируется идея создания так называемой Новороссии. В организации поощряют участие своих сторонников в конфликте на Донбассе в составе так называемого имперского легиона. То есть у этого русского имперского общества есть такое боевое крыло, которое как раз таки принимало участие в боях на Донбассе, которое называется имперский легион, начиная с 2014 года.
За русский мир воевали, да, так называемый?
Ну, грубо говоря, да, они вливались, вот эти все подразделения, которые воевали за вот эти вот российские гибридные силы, за пророссийские силы, и просто как бы у них был свой шеврон вот этого имперского легиона, но они как бы вливались в другие все подразделения.
Саша, за что США назвал эту организацию террористической? Явно же, наверное, не за бои на Донбассе, а за что-то другое.
Суть в том, что, я думаю, тут сумма факторов, в том числе и участие в боях на Донбассе. Но интересно то, что территории самой Российской Федерации, вот это вот со всеми своими взглядами и высказываниями, вот это вот русское имперское движение чувствует себя довольно спокойно. Они проводят там свои акции, встречи ветеранов, так называемых, которые участвовали в боях на Донбассе, вечера памяти погибших. Мы вот сегодня на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в вкладке «Донбасс» сможете посмотреть материал, мы там собрали фотографии, имена членов этого общества, которые как раз-таки погибли на Донбассе. Но дело в том, что вот начиная с где-то с 2017 года представители вот этого вот русского имперского движения начали выходить, так сказать, на международную арену. Да, по их утверждению, в 2017 году их делегаты отправились в США и проводили там встречу с американскими ультраправыми группами, в том числе с ультраправой нацистской такой организацией Traditional Worker Party, которую распустили, запретили в США и распустили в 2018 году за антисемитские, неонацистские всякие высказывания. А Кроме того, они собирались проводить с представителями ультраправых неонацистских организаций США лагеря боевой подготовки. В том числе у них был такой и лагерь, который называется «Партизан», который они хотели проводить в Россию, приглашать их там готовить владению оружием, организации восстаний, боевых действий и так далее. Кстати, 19 ноября 2019 года Станислав Воробьев, это лидер вот этой вот российского имперского движения, посетил второй конгресс европейских монархистов в Австрии. То есть там было такое вот собрание, где собирались монархисты и правые организации со всей Европы. И вот они тоже от России туда поехали, и там представляли Российскую Федерацию, вот это вот российское имперское общество, в том числе как... такой фактор возможности влияния и на европейскую, а до этого и на американскую политику, как это сейчас происходит со стороны Российской Федерации. Продолжая действия русского имперского общества уже на фронте боевых действий, да, как это было на Донбассе, за пределами Российской Федерации оккупированной части Украины, то в январе 2020 года, вот совсем недавно, русское имперское движение заявила о том, что их член Владимир Скопинов погиб во время боевых действий в Ливии. При этом в сообщении в этом указывалось, что это уже второй легионер, то есть представитель этой организации, который погиб в Ливии. Погибший до этого, кстати, воевал на Донбассе, был там ранен, есть фотографии, где он уже с ранением лечится на территории Российской Федерации.
А что он в Ливии забыл, если вот нашим слушателям немножко рассказать об этом?
Вот как раз таки, да, что российские наемники в боях в Ливии участвуют еще с 2011 года, но там... Вообще, гражданская война в Ливии идет с 2011 года, и есть предположение, что там участвовали сначала просто какие-то военные консультанты. Но последние годы принимают участие на стороне, на одной из сторон вот этого вот гражданской войны в Ливии представители так называемой ЧВК Вагнера, которая связана с... близким к Владимиру Путину, Пригожиным, да, это вот, которого называют поваром Путина, да, там Валерий Пригожин, кстати, который тоже под санкциями в Соединенных Штатах Америки как за влияние на конфликт на Донбассе, так и за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки.
Потому что курирует так называемую фабрику троллей.
Да, и уже мы не раз об этом рассказывали в эфирах радио Донбасс Реали, об этом говорили, что вот эта ЧВК Вагнера, которая принимает участие и в конфликте в Ливии, и в конфликте в Сирии, в нее входят много людей, которые прошли конфликт на Донбассе. То есть те люди, которые сначала воевали на стороне вот этих вот пророссийских гибридных формирований в Донецкой и Луганской областях, а потом их вербовали за какие-то там, за оплату, да, воевать, ехать в ЧВК Вагнера уже подальше за пределы Российской Федерации. Причем это были вот те люди, о которых мы рассказывали, как представители вот этого вот русского имперского общества, движения, которые воевали на Донбассе, я проверил вот все из них, кого удалось установить, это все граждане Российской Федерации. А если уже говорить о ЧВК Вагнера, то есть сведения о том, что туда попадали и те люди, которые шли, вот эти вот формирования ДНР, ЛНР, в том числе граждане Украины, которые проживали на вот этой оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. То есть тут экстремизм, наемничество и много-много других таких запрещенных вещей.
Ну вот, да, услышали типичный, так сказать, маршрут и судьбу российского боевика. Донбасс, Ливия, где они часто гибнут. Смотрите на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Сегодня, так понимаю, появится материал, посвященный вот этому русскому имперскому движению и тому, почему США назвали эту организацию террористической, какие последствия понесет вот это вот признание. С гостем нашей студии был мой коллега Александр Демченко.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как обычно, радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
В Урду с подозрением на коронавирус под наблюдение взяли еще 10 человек. Об этом заявили подконтрольной России администрации на оккупированной части Донеччины. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 169 человек, почти 14 тысяч человек на самоизоляции. Подконтрольная России администрация Луганска утверждает, что тест-системы на COVID-19 завезли в Урло в достаточном количестве, а сотрудники больниц обучены проводить исследования. Там отмечают, что обследования делают только в условиях стационара и по назначению лечащего врача. Как сообщали раньше СМИ, группировки ДНР тесты на коронавирус не получили из России, но до сих пор обе подконтрольные Кремлю группировки нигде не оглашали, сколько именно у них этих тест-систем. В Урду зафиксированы еще 2 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Теперь их 5. В Украине по состоянию на сегодня установлены 1462 случая заражения коронавирусом COVID-19. В России таких случаев 7497, в мире 1 300 000. В Урлу остановлены шахты Комсомольская и Партизанская в связи с невозможностью подвоза людей. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.
Друзья, этот блог постоянно обновляется. Ищите живой блог Донецко-Луганск время пандемии в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Там мы оперативно обновляем данные из Урлу и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Так передается коронавирус. Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствии. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницу, которая подготовлены специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если в вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустят в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Цитата. «Протокол от 11 марта носит декларативный характер и не легитимизирует субъектность ОРДЛО». Владимир Зеленский в ответе на петицию с требованием отозвать подпись от Украины под протоколом от создания консультативного совета отказался это сделать.
Потому что это, не цитата, является международным договором. Почему президент настаивает на диалоге с жителями оккупированной части Донбасса, несмотря на острую критику внутри Украины? Как Дмитрий Козак уже использовал этот механизм в Приднестровье? И принесет ли участие неких представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в переговорах мир на Донбасс? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях по скайпу политолог и дончанин Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Приветствую.
Также по скайпу с нами молдавский политик, депутат парламента Молдовы от блока АКУМ Азу Нантуе. Азу Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, с вашей точки зрения, почему Владимир Зеленский так настаивает на переговорах с представителями оккупированной части Донбасса, несмотря на предостережение украинской оппозиции, так называемого движения сопротивления капитуляции, да вот и высказыванием дончан и луганчан, переселенцев, которые призывали президента не делать этого? Скажите, почему, с вашей точки зрения, Зеленский все же хочет говорить с представителями ОРДЛО? 0800 300 403, номер прямого эфира, ждем ваших мнений и вопросов. Прежде всего, предлагаю послушать сюжет моего коллеги. Напомню, этот вопрос консультативного совета впервые возник 11 марта. Тогда на заседании контактной группы в Минске подписали протокол о том, что должен быть создан такой консультативный орган с, дословно, представителями ОРДЛО. Украинских переговорщиков не раз спрашивали о том, кто эти представители и как их будут назначать. И вот как за этот месяц президент, глава его офиса Андрей Ермак и профильный вице-премьер Алексей Резников объясняли с обществом.
Накануне Владимир Зеленский отказался отзывать подписи Андрея Ермака и Леонида Кучмы под протоколом трехсторонней контактной группы, где говорится о создании консультационного совета с представителями ОРДЛО. Он объяснил, протокол носит декларативный характер и не является международным договором. Также Зеленский, как и члены его команды, продолжает уверять, этот шаг не легитимизирует сторону вооруженных формирований в переговорах. По мнению Владимира Зеленского, в консультационном совете должны быть граждане Украины, вынужденные переселенцы и те, кто проживает на оккупированных территориях. Итак, президент считает, что возможно запустить орган с людьми оккупированной территории, не боевиками, воевавшими за Россию. Вообще, вопрос представительства в консультативном совете – один из наиболее обсуждаемых с момента подписания протокола. Ответы от украинской власти звучали такие – это будут переселенцы, это будут представители гражданского общества, это будут невоевавшие жители ОРДЛО. Подписан протокол от Украины глава офиса президента Андрей Ермак сразу после того, как документы из Минска попали в общий доступ, не очень четко, но дал понять, что под консультативным советом имеется в виду совет из граждан.
Украинские громадяни, які вимушено сьогодні проживають на території, яка контролюється українським урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію цих питань. Ми говорили про це і в Парижі, ми говорили про це на Мюнхенській конференції, що це не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі в Мінську учасники трьохсторонньої контактної групи заявили про необхідність створення консультативної ради.
В кінці марта, во время онлайн-брифінга, Єрмак сформулював своє видіння чітче. Консультативный совет должны сформировать представители гражданского общества, которые не должны назначаться государством. В новый орган должны войти жители ОРДЛО, которые не принимали участие в боевых действиях. Тем самым они могут нивелировать монополию боевиков на переговорный процесс. О переселенцах у Ермака речь не шла. О том, что в консультационном совете не будет членов вооруженных формирований, много раз в разных интервью заявлял вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. По его мнению, в совете, как представители ОРДЛО, должны быть и переселенцы. С какого перепуга там присутствуют только те, кто проживает на неподконтрольной части, еще инфицированы российской пропагандой? А мы считаем, что там должны быть и те, кто проживает на подконтрольной части. Патриоты Украины, выходцы из этих районов, имеющие право отстаивать свои интересы, заявлял Резников в интервью РБК «Украина». Порядок создания консультационного совета еще не создан, заявил Резников в интервью «Радио Свобода». Его обсудят после согласия «Нормандской четверки». Но формировать его, этот порядок, будут стороны конфликта и посредник, то есть Украина, Россия и ОБСЕ.
Тому она трехсторонняя называется, в ней представлены три стороны. Дві сторони конфлікту міжнародного військового, повторюю, Російської Федерації та України, а також ОБСЄ.
Если свести эти заявления Зеленского, Ермака и Резникова воедино, получается, что консультативный совет должен состоять из переселенцев и рядовых жителей оккупации, не замешанных в войне. Но подать их туда должны Украина и Россия, каждый свою часть представителей. А как представителей гражданского общества или переселенцев может предложить Россия? Вопрос остается без ответа. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Так, Олег, первый вопрос к вам. Вот петиция, которая набрала 25 тысяч голосов с требованием отозвать эту подпись, заявление руху опору капитуляции, акция «Не рубить всего» от переселенцев из Донецка из Луганска, настоящая информационная буря, которая вот поднялась в Украине в ответ на документы, которые появились в распоряжении «Зеркала недели» о создании этого консультативного совета. Но Зеленский не прислушался к этому всему и продолжает настаивать на том, что консультативный совет должен быть создан. Почему вот он не прислушивается к мнению гражданского общества Украины, почему так настаивает на создании вот этого консультативного совета? Как думаете?
Ну, я бы не сказал, что он прям настаивает на его создании. Я сказал бы то, что он не отрицает того, что они все-таки собираются его создавать, судя по всему, и не дает аргументов тому, что они не будут этого делать. На самом деле тут проблема в том, что сейчас уже это цунцванг, когда любое действие либо бездействие власти, оно будет все равно превращаться в тотальную зраду, переводя на русский язык, предательство, в кавычки берем, зраду. И тут уже, хоть они заявят, что они не создают, тогда оппозиция скажет, вот мы добились, а ведь хотели они создать, потому что предатели. Если они говорят то, что мы создаем, то тогда, конечно же, это повод для того, чтобы говорить об сдаче национального интереса, поскольку на самом деле это очень серьезное, может иметь очень серьезные последствия для Украины. Потому что на самом деле там зрада чуть в другом кроется, как по мне. Даже проблема не в самой этой группе консультативной, поскольку она при тех модальностях, которые мы видели в документах, она будет просто недееспособной. Принять решение тремя четвертями по 10 человек с разных территорий, два раза в неделю, вернее, раз в две недели встречаться. Куча разных моментов, которые делают ее очень хрупкой к тому, что ее можно саботировать очень просто и не с никакой ответственности за этот саботаж. Поэтому она недееспособна. Другое дело, что там с одной стороны появляются подписи представители оккупационных администраций в виде полномочных представителей ОРДЛО. И вот тут вот кроется проблема, потому что в действительности ОРДЛО, и в частности реагирую на изначально ваш тезис, который вы говорили относительно субъектности ОРДЛО, и того, что это не дает субъектности ОРДЛО, то, что заявил президент Зеленский, так я смею напомнить, что ОРДЛО – это наше украинское название отдельных районов Донецкой и Луганской области. И они имеют полную субъектность, как рядовые районы территории Украины, точно так же, как, не знаю, Жашков, точно так же, как Старосамбирский район в Украине и другие в Львовской области. А вот ДНР, ЛНР, так называемые, республиканские устройства, в кавычках берем, квазиреспубликанские, российские, вот они не имеют никакой субъектности. Поэтому у нас очень часто даже наши политики, к сожалению, заблуждаются в собственных названиях. Субъектность ОРДЛО присутствует. Вот международной никакой субъектности и переговорной субъектности у ДНРов и ЛНРов, называемых.
Погодите, Олег, ну ведь Старосамбирский район не контролирует Российская Федерация, да, и там возможен какой-то диалог вот с представителями районных советов, городских советов. Вы думаете о том, что вот ОРДЛО каким-то образом может представлять свою субъектность в трехсторонней контактной группе в нынешних условиях?
Конечно же нет. Так они не имеют международной субъектности. ОРДЛО имеет субъектность в рамках Украины как рядовые территории. Если сейчас мы возьмем действующий, а он до сих пор действует принцип лонгации, городской совет города Донецка, либо Горловки, либо Енакиева, те депутаты, которые выехали на территорию Украины, те, которые не совершали преступлений, не осуждены и так далее, они до сих пор являются действующими депутатами. И на самом деле у нас есть эти представители отдельных районов. Точно так же, как если говорить о простых жителях, то у нас есть переселенцы, которые имеют прописку города Горловки, Енакиева, Донецка, Снежного и дальше по списку Макеевки, которые также являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области, точно так же по Луганской. А вот представители так называемых республиканских, они не могут быть представителями этих районов, потому что они представители оккупационных администраций, которые никем не признаны и которые являются боевиками. И вот здесь вот этой подписью под общим протоколом фактически произошла подмена понятий. Когда впервые за все время конфликта у нас в качестве представителей абсолютно легальных районов, например, там, Старобельского района, Старобешевского, например, там Донецк, появляется человек, который является дублирующим в системе управления оккупационных администраций России. Вот эти два человека. Также там в чем зрада? В том, что сам процесс переговоров был утаен, утаймниченный. И фактически про него не заявляли, не говорили, договорились об этом протоколе, и никакой информации на вне не было. Потом же произошел слив с российской стороны, понятное дело, о том, что начали оккупационные СМИ рассказывать, что вот добились признания, легитимации, и фактически Россия задала призму восприятия этой ситуации, а украинская власть словно в рот воды набрала. И полутора суток мы вообще не имели никакой реакции. Что говорило о том, что ситуация, что эти договоренности станут публичными, она даже, судя по всему, не рассматривалась, и кризисные коммуникации не создавались на этот случай. И это застало вторую уже зраду украинского общества. Оказывается, украинская власть за спиной украинского общества в вопросах, по которым они не имеют однозначной легитимности в глазах населения и не имеют консенсуса внутри, они приступают к переговорам с теми, кто абсолютно для Украины не является стороной. На самом деле, в действительности, это создание этого совета не меняет статус России, оно не меняет статус оккупационных администраций. Другое дело то, что это создает окно Авертона, в котором на следующем шагу, либо через шаг, Россия может апеллировать, что в любых других договоренностях теперь почему же мы не подписываем полномочных представителей ОРДЛО. Вы же уже этот прецедент допустили, под которым подписались и Козак, и Ермак вместе. И вот это создает стратегические проблемы, которые потом могут выйти достаточно серьезными последствиями для переговорного процесса и для соблюдения там, национальных интересов Украины. Сейчас президент Зеленский фактически этим заявлением самоустранился от ответа на вопрос. Он просто продолжил эту жвачку. Когда сказал ни да, ни нет, ну и в принципе мы не отказываемся от изначальных планов, но никто никого легитимизировать и легализировать уж тем более не будет.
Олег, ну то есть возвращаясь к моему первому вопросу, загнала себя Владимир Зеленский, украинская власть, такую своеобразную ловушку, да, и теперь они сами будут обязаны, ну, исходя из политических соображений, продолжать вот эту вот волынку с консультативным советом дальше и дальше и дальше.
И в лучшем случае сводить ее просто на нет, когда тема иссякнет под собственной тяжестью. А любое действие на да и либо на нет, оно будет иметь свои негативные последствия. Либо внутреннеполитические, либо внешнеполитические. Поскольку Россия сейчас будет максимально Украину принуждать к собственной интерпретации и реализации этих договоренностей. Поскольку, опять же, напомню, что действительные модели этого совета, либо другого, там ее не существует. Единственное, что был протокол о том, что давайте договоримся о том, что мы такой совет создадим когда-то. И о том, как мы его будем формировать. И об этом всем должны были 25 числа договориться. А тут вот ненастье в виде коронавируса, когда все прекрасно понимают, что вообще ни о чем договориться невозможно. Я думаю, что это во многом сейчас спасло украинскую власть от возможной более грубой ошибки и дало возможности выиграть время для того, чтобы опомниться и, возможно, ротироваться в этой ситуации.
Вопрос Азу Нантою, молдавскому политику. Азу Георгиевич, ну вот есть, наверное, подобный совет, но даже более откровенно ведет переговоры Кишинев с Приднестровьем, непризнанным в формате 5+2 с 2005 года. Вы советуете Украине двигаться в этом направлении, вот каких-то переговоров с либо представителями оккупированных Россией территорий, либо с людьми, которые там живут? Помогает ли это хотя бы принести мир на эти территории?
Дякую за завітання. Добрий день, шановні пані і панове. Я буду краток. Конечно, не помогает. Конечно, Молдова еще в 92-м году, 21 июля 92-го года, когда подписала соглашение о принципах мирного решения конфликта с Российской Федерацией, она попала в капкан, из которого не может выбраться по сегодняшний день. И суть этого капкана заключается в том, что российские марионетки в Тирасполе говорят «нет», а Россия имеет статус посредник, а не стороны в конфликте. Поэтому, наблюдая за тем, что происходит сейчас в Украине, я очень надеюсь, что украинское общество и украинская администрация, политики не повторят наших ошибок, и не попадут в тот же капкан, в котором Молдова беспомощно барахтается уже скоро три десятка лет. А что до этого консультативного совета, я, конечно, как человек, навіть якщо народився в Україні, я не могу быть таким категоричным. Я просто хочу сказать, что очевидные вещи. Россия – агрессор. Решение конфликта зависит на сегодняшний день от Путина. Путин не такой впечатлительный, в кавычках, чтобы этот консультативный совет как-то повлиял на его позицию. повлиял на решение вернуть Украине контроль над границей и так далее, и так далее. Повлиял на решение вывести оттуда российские войска и вооружение, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что я не буду так прямолинейно критиковать украинские власти. Я просто хочу сказать, что, глядя на эту идею с консультативным советом, совершенно непонятно, каким образом этот совет может повлиять на решение конфликта в ситуации, когда решение конфликта зависит от Путина.
А почему Молдова? И... Давайте напомним, почему Молдова пошла на создание, вот на прямые переговоры с представителями Приднестровья. Как заманил тот же Дмитрий Коза, который сейчас ведет переговоры в Минске, молдавскую сторону, в этот капкан, который вы говорите?
Я хочу сказать следующее, что давно уже прошла, исчезла та атмосфера, которая, в условиях которой было подписано соглашение 21 июля 1992 года. После этого Россия, используя вопиющую некомпетентность, используя российскую агентуру в структурах молдавской власти, сумела навязать вот этот пятисторонний формат. Хочу обратить внимание, что пятисторонний формат, он был официализирован в феврале 2002 года в Братиславе, но еще 8 мая 1997 года наш президент Лучинский согласился подписать меморандум, в котором этот формат был зафиксирован. И более того, Россия там фигурирует в качестве гаранта соглашений, которые будут достигнуты по итогам урегулирования. То есть это некомпетентность и молдавских властей, и российская агентура, которая здесь, к сожалению, широко представлена. Сегодня ее представляет президент Игорь Дадон. Вот так далеко мы зашли. Поэтому мы беспомощно барахтаемся в этом капкане, и поэтому Россия хочет использовать сегодня Дадона для того, чтобы навязать в случае Молдовы то, что мы называем меморандум Козака номер 2. Хочу напомнить, что 11 июля 2017 года Козак снова был назначен Путиным спецпредставителем по Молдове, с тем, чтобы потом этот вариант успешного в кавычках решения конфликта попытаться навязать Украине. Поэтому я могу только сказать вам, что будьте очень бдительны и старайтесь со всеми этими движениями увидеть реальные интересы Российской Федерации, которая не отказалась от своей идеи вернуть Украину в свое политическое подчинение.
Азу Георгиевич, уточните, пожалуйста, зачем Дмитрий Козак, с вашей точки зрения, настаивает на этом механизме сейчас в Украине, в конфликте на Донбассе? И вот если в Приднестровье он, по сути, не сработал, вот федерализации же добиться не удалось, какую выгоду получила Российская Федерация от того, что Кишинев пошел на прямые переговоры с Тирасполем? И какую выгоду получит Россия, если Киев пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском?
Ну, если говорить о ситуации с Республикой Молдовой, то здесь сравнение с театром абсурда – это лучшее сравнение. С одной стороны, 7 июля 2004 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за разжигание и замораживание конфликта. Это случай группы «Илашку» и другие против Республики Молдова и Российской Федерации. Но, с другой стороны, вот этот пятисторонний формат позволяет России, используя своих марионеток из Тирасполя, добиваться своих геополитических интересов. Я хочу повториться. Точно так же, как в случае с Приднестровьем, России не нужны эти отдельные районы в Донецкой и Луганской областях. России нужна вся Украина и нужна вся Молдова. Поэтому в случае Молдовы они используют Приднестровье, чтобы навязать так называемую федерализацию, если говорить кратко. И поэтому вот этот консультативный совет, скорее всего, если это по инициативе России, это шаг к легитимизации этих режимов и к оправданию российской формулы, что это внутренний конфликт, и стороны в конфликте должны договариваться. Ничего нового.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях политолог Олег Саакян, молдавский политик, депутат парламента Молдовы Азу Нантой. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск.
Слушаем вас.
Мое мнение такое по поводу Зеленского. Он и шел на выборы под лозунгами мира, и в финале его поддержал электорат, ну, скажем такой, электорат медведчуковский, партии регионов. Он это прекрасно понимает, и те советники, которые ему говорят, что тот электорат националистический и поддерживаемый Порошенко, он всегда будет 25-30%, а Зеленский теряет свои баллы, и ему ничего не остается, как играть на поле ватного электората. Потому здесь, я думаю, вот так вот, все просто. Ну, а вообще-то это Зеленский, я не чувствую, что он президент. Когда был Петр Алексеевич Порошенко, я чувствовал, что в стране есть президент. Зеленский – это вообще не президент.
Спасибо. Ну, вот такое мнение идет на поводу своего электората. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хотел бы дать тоже свою оценку тому, что происходит, и описать логику действий Путина, как я ее вижу. И, по-моему, это будет совсем не молдавский сценарий. Вот смотрите, ну, во-первых, важно помнить хронологию событий. Так вот, вот эти первые Минские соглашения, они были подписаны в сентябре 2014 года, после того, как Москва сбила малайзийский Боинг, а она сбила его в середине лета. И Путин тогда не ввел официально и открыто российские войска в Украину, там во время Иловайска, но это другая ситуация. Так вот, потому что он не смог получить вот этот пресловутый повод для войны, так как грушники или ФСБшники сбили вместо российского малайзийский Боинг. Он отказался от этого сценария, и, как я понял, они начали действовать по другому сценарию, по тому же сценарию, который они уже как-то захватывали Украину в 1917-21 годах. То есть по сценарию гражданской, в кавычках, войны в Украине. И для реализации вот этого сценария Москве нужна была официально сторона конфликта, которая будет признана в Киеве. И вот эти вот Минские соглашения, они были заключены Москвой с целью, чтобы создать вот эту вот вторую сторону, то есть так называемое Ордло. Вот маленькая ремарочка. Вот как действует Кремль в таких вот ситуациях? Вот смотрите, вот он, например, вот в Сирию как заходил, если помните. Он тогда заходил по приглашению Асада, то есть официального президента Сирии. Или вот как Москва присоединяла Крым. Они же тоже подписали какие-то бумажки с Аксеновым и Константиновым, которые тоже были официальными властями в Крыму. И вот такой вот фиговый листочек вот в форме Минских соглашений, он должен создать таких же Аксеновых и Константиновых, только уже на Донбассе и совсем в другом статусе. А этот статус, он написан во вторых Минских соглашениях. То есть там написано, что ОРДЛО может создавать свою армию, полицию и заключать международные договора. А это запрещено по Конституции Украины, потому что у нас унитарное государство, и в Минских соглашениях, а в Минских соглашениях описаны вот эти вот федеральные функции для ОРДЛО. Поэтому вот если Зеленский продавит вот эту имплементацию Минских соглашений в законодательство Украины, то, во-первых, он нарушит Конституцию, во-вторых, он поможет Москве уйти от ответственности, и, в-третьих, он вот официально оформит вот этот гражданский конфликт в Украине, который потенциально может закончиться захватом всей Украины, как это было уже в 2021 году. Спасибо.
Спасибо за анализ. Вопрос Олегу Саакяну. Олег, а вы поняли, кто там будет в этом консультативном совете от отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Вот мы слышали все эти пояснения от украинских чиновников и из уст самого президента. Есть ли вообще какой-то хороший сценарий, хороший вариант формирования вот этого консультативного совета?
Хороший вариант – это если этот совет не формируется. Это самый лучший вариант. А дальше это идут различные оттенки, начиная от слабо-серого цвета, заканчивая густо-черным, в котором могут быть критические и некритические вещи. И там, где мы можем эти послабления со стороны Украины обменивать на что-то, либо они могут быть нам навязаны и продавлены в ультимативной форме. Поэтому я думаю, что с той стороны, конечно же, в любом случае, будут люди, если такой совет запустится, без крови на руках. Это будут люди, представители, условно, назовем так, категории населения, которая могла бы подпадать в нормальные ситуации, не оккупации, под определение гражданского общества. и их так и будут пытаться позиционировать. То есть там кто-то из театра, кто-то из какого-то местного совета города Снежного, ну и еще кто-то. А таких людей подберут. Но это не должно нас абсолютно отвлекать и создавать иллюзию того, что это люди будут представлять собственное мнение. Мы же прекрасно понимаем систему МГБ, репрессивного аппарата на этих территориях, того, что будет делегировать Россия, что эти люди просто не смогут вернуться домой, если они не будут выполнять те задания, которые перед ними поставлены. Поэтому там будут присутствовать в любом случае аватары. Просто максимально приятные, максимально комфортные, максимально цивилизованные, скорее всего, подберут людей со знанием английского языка, которые смогут еще параллельно на полях налаживать контакты с ОБСЕ собственные, те, которых можно потом будет пригласить, например, куда-нибудь в Брюссель, для того, чтобы они рассказали о том, вот как действительно люди на Востоке считают. Во многом они создадут для себя просто людей, которых будут потом возить по другим странам, по европейским институциям и транслировать свою позицию уже их устами в таком полуформальном статусе, и Украина с этим ничего не сможет сделать.
Олег, а такой вопрос. А какие рычаги есть сейчас у Российской Федерации, того же Дмитрия Козака, для того, чтобы создать вот этот вот консультативный совет? Мы слышали мнение слушателей о том, что Владимир Зеленский, ну вот, идет на поводу своего электората, который хочет мира, да, и у электората оппозиционной платформы «За жизнь». Но, может быть, Москва может заставить сейчас украинскую власть подписать решение о создании этого консультативного совета на своих условиях. Есть ли такие рычаги сейчас давления на Владимира Зеленского?
На самом деле их очень много. Рычагов давления. И просто вопрос в том, какие из них Россия задействует и какие из них она может задействовать без ответной реакции со стороны Украины и западных партнеров. Потому что начиная от возможного давления на ОБСЕ, поскольку Россия является не рядовым, скажем так, членом ОБСЕ, помним по ПАРЕ, Парламентской Ассамблее Совета Европы, ПАСЕ, как происходило через отказ от финансирования и не мытьем так катанием возврат России туда. Вот та же логика может быть сейчас по ОБСЕ, только здесь она может иметь гораздо более короткие сроки, более быстро реализовано. Начиная от этого. Дальше подвешивание вопроса обмена удерживаемыми лицами. Активизация боевых действий на Востоке, интенсивность этих боевых действий. Это возможные провокации в Азовском, в Черном море. Например, сейчас очередные учения, объявления в Черном море, так, чтобы торговые пути были отрезаны на определенное время, там, от недель, заканчивая месяцами в Черном море, для того, чтобы сорвать поставки в Украину, отгрузку, например, зерновых и прочее. Есть различные инструменты. К сожалению, мы должны понимать, что все театры боевых действий, начиная от символического поля и виртуального, заканчивая военным, экономическим, они очень сильно взаимосвязаны. И мы далеко не в самом выгодном положении находимся, и точек давления на Украину, их намного больше, нежели я их сейчас перечислил, и часть из них являются критическими. Другой вопрос, насколько мы при этом создаем предохранители от такого давления, и насколько мы находим аргументы обмена с Россией для того, чтобы если вы надавите здесь, то у нас тоже есть на что надавить. А такие точки в России тоже присутствуют. И Россия от нас в некоторых вопросах тоже достаточно серьезно зависит.
Например, какие?
Ну, давайте я не буду сейчас называть для того, чтобы не палить, но я приведу пример с газом. Помню, как происходили эти переговоры, и как оказалось, Украина умеет показывать зубы, умеет формировать собственную позицию и добиваться не просто нейтральных, а достаточно выгодных для себя условий, потому что эти взаимосвязи, они двухсторонние. Все-таки в случае с Молдовой надо понимать, что Молдова далеко, и между Молдовой и Россией есть Украина. А у нас общие границы очень большие. Раз. Два. Размеры влияния Молдовы на Россию, они несопоставимы с размерами влияния Украины на Россию. И поэтому в данном случае как свои риски это создает и слабости для ситуации, так это имеет определенный козырь в руках Украины, который можно по полной отыгрывать. Я уже не говорю о том, что господин Зеленский имеет серьезную узнаваемость на территории самой России, и как бы российская пропагандистская машина не пыталась его демонизировать, но тем не менее сказать, что Порошенко это нацист, фашист и кровь православных пьет по утрам, это еще как-то можно было. И то, что он нелегитимный, Майдан, революция, все берем в кавычки, поскольку это из российской пропаганды. А вот относительно Зеленского демонизировать его до сегодня не удается. Высмеять частично, да. А несерьезно поставить, да. Но это все равно не убивает эмпатию к нему. И, соответственно, просто даже обращение господина Зеленского к населению России в определенной ситуации, правильно подобранные слова, могут быть тем домино, которое сможет иметь очень серьезное влияние. И в России это прекрасно понимают, поскольку они как раз такими инструментами асимметричными пользоваться умеют. Если Сурков – это был интригант-идеолог, который создавал хаос и точки контроля за ним, то Козак – это стратег-спецслужбист. Он работает окнами Авертона, постоянно расставляя мины, которые не убийственны, но создают, скажем так, некую отсылку к китайской стратегии «тысячи порезов», когда каждый из порезов не является смертельным, но критическая концентрация их может привести к истеканию крови. И просто к смерти без болевого шока. Вот это сейчас будет делать Сурков. И, Козак.
Козак.
И к этому надо быть готовым.
Азу Георгиевич, к вам такой тоже вопрос. Как вы думаете, если будет продолжать Украина двигаться в направлении этого создания консультативного совета, но это хоть может принести мир на Донбасс? Мы видим, что сейчас в Приднестровье, слава богу, уже давно не ведутся боевые действия. Может быть, потому что вот пошла на переговоры Кишинев с Тирасполем, ведь плохой мир лучше хорошей войны?
Боевые действия не ведутся по той простой причине, что это конфликт не внутренний, не межэтнический, не межконфессиональный. Это искусственно замороженный Российской Федерацией конфликт, который преследует цель удержать под своим контролем Республику Молдову. И я в этом смысле, конечно, давно понимаю, что Молдове несказанно повезло, потому что между нами и Россией есть Украина. Невзирая на то, что наши взаимоотношения не всегда были, скажем так, гладкими, но Украина спасала нас в критические моменты, и те добровольцы, которые умирали, защищая Украину, они защитили и нас. Что до консультативного совета? Я хочу сказать очень простую вещь. В таких регионах, которые контролирует Россия, как-то Приднестровье или ОРДЛО, население там – это заложники. Их статус – заложники. Они никого не могут представлять. Это заложники. Приднестровье, согласно переписи 1989 года, жило 750 тысяч человек. Сейчас, по той информации, которую я располагаю, 278. Это депрессивный регион, где остались пенсионеры и ходят прикормленные Россией люди-мордовороты в униформах военных. Вот и все. Люди из этих регионов никого не могут представлять, они заложники. Я согласен со своим молодым коллегой, что они будут бояться говорить то, что они думают, если им будет необходимо будет возвращаться туда. Это заложники. Поэтому этот совет, я не вижу его роль в решении конфликта путем возвращения под контроль суверенной власти, конституционной власти украинской этих территорий. Я не вижу. Если мне кто-то объяснит, в чем их роль конкретная, вот эта маленькая шестереночка, почему она важна для того, чтобы сработал механизм большой, я тогда, возможно, соглашусь. Но пока что я вижу это только как тот коготок, из-за которого может Украина увязнуть в этой схеме, которую навязывает Россия, внутренний конфликт и федерализация.
Благодарю. Это были Олег Саакян, политолог и дончанин, а также Азу Нантой, молдавский политик, депутат парламента Молдовы от блока АКУМ. Мы говорили о том, почему Зеленский все-таки двигается в направлении переговоров с некими представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2,5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что о вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Папа.
Спасть театр на карантине приглашает театр-актер. Завтра он покажет в Фейсбуке свой спектакль «Восток-Запад». Про «Восток-Запад» мы уже не раз рассказывали. Он начинался как проект Натальи Ворожбит, где дети писали пьесы для профессиональных актеров. В первом сезоне играли Ирма Витовская, Римма Зюбина, Евгений Нищук. А теперь «Восток-Запад» стал регулярным спектаклем. Он идет теперь регулярно. Авторы пьес опять дети. И опять из западных и восточных регионов Украины. Подробнее о проекте и стоит ли его посмотреть завтра, мы расспросим у Вячеслава Жилы, актера и координатора этого проекта. Мы с вами на телефонной связи. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер.
О чем пьеса на этот раз? Расскажите, пожалуйста.
На самом деле, я как художественный руководитель театра «Актер» был приглашен на один из фестивальных показов «Класс акта». Пришел, посмотрел, мне понравилось, мне было очень приятно смотреть на это, на все. И я сказал: ребята, слушайте, а давайте из этого из всего сделаем спектакль. Предложил Владе Белозоренко, это режиссер спектакля, и она взялась и сделала компиляцию, и так и получила название «Восток-Запад» спектакль получил. Мы его должны были ехать представлять вот буквально через неделю в Краков на международный фестиваль представлять Украину благодаря этому спектаклю, но карантин нас всех заставил сидеть дома, и мы решили организовать и сделать Facebook-трансляцию, перед спектаклем сделать творческую встречу с артистами. А играют там известные артисты театра и кино. Олеся Жираковская, Рима Зюбина, Виталий Жнов, Аполлинария Василина, Лена Леникова, Вика Муштей, Александр Жила и Петр Усаненко. Вот весь состав я перечислил. Ожидаем завтра много зрителей. Думаем, что это классная социальная инициатива с нашей стороны, потому что мы показываем это все бесплатно, в прямой трансляции, и каждый может зайти, подписаться, посмотреть и получить удовольствие.
Вячеслав, ну интересно, что авторы пьесы — это дети, да, вот они родом с запада и востока Украины, из Нововолынска, Волынской области, Клёсово, это поселок на Ровенщине, и Счастье Николаевки, это поселок под Славянском. Вот расскажите, о чем эта пьеса, почему ее посмотреть, о чем хотят рассказать дети?
Дети рассказывают на самом деле о своих каких-то проблемных моментах, которые есть у них в жизни, в быту, но ведь эти, как бы так, скажем так, примитивные пьесы, которые написаны, они на самом деле написаны в стиле, вот, знаете, примитивизмом занимался Пиросмани и Примаченко, вот где-то, наверное, на этом уровне. И, исходя из этого, получился очень трогательный социальный проект. Он и про проблемы Востока, и про проблемы Запада, потому что, поверьте, у всех нелегкая жизнь. И все переживают какие-то свои перипетии, но тем не менее всегда все заканчивается хорошо. И даже девочка, которая весь спектакль соединяет, она немая, она начинает говорить в конце. Вот. Я думаю, что это стоит внимания уделить этому моменту и потратить порядка час-полтора и посмотреть спектакль, который признан одним из лучших в Украине.
Спасибо большое. Это был Вячеслав Жила, координатор, художественный координатор проекта «Восток-Запад». Напоминаю, завтра начало этого спектакля в 19:00. Чтобы не пропустить его, вы можете просто следить за Facebook-страницей «Донбасс Реалии». Трансляция будет идти синхронно на страницах у нас и у театра «Актер».
С 6 апреля в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Что теперь запрещается? Отныне в общественных местах нельзя появляться без маски. Запрещено ходить группами более 2 человек за исключением сопровождения детей. Детям же, если им нет 14 лет, нельзя находиться в общественных местах без взрослых. Запрещено заходить в парки и скверы, да, даже по одному, исключение выгул животных. Анонсируя новые ограничения, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал их единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни. В то же время он пообещал, что в случае снижения динамики заболеваемости карантинные меры могут быть ослаблены. Продолжается работа магазинов. магазинов продуктов, бытовых товаров, техники, запчастей для нее, аптек, ветеринарных магазинов, заправок. Можно продавать и обслуживать транспортные средства, ремонтировать велосипеды. При этом все работники этих предприятий должны иметь средства индивидуальной защиты. На период карантина компания «Нафтогаз» должна поставлять природный газ производителям тепла и электроэнергии по договорам, независимо от того, рассчитываются за них или нет. Правительство также расширило перечень людей, которые подлежат самоизоляции. Теперь это все люди старше 60 лет. Если пожилой человек не имеет никого, кто может обеспечивать его лекарствами и продуктами, он может выходить за покупками, но не далее 2 километров от дома. Самоизолированные, кроме больных COVID-19, также могут выгуливать домашних животных. Обязательной обсервации изоляции подлежат лица, въезжающие с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Дети, не достигшие 12 лет, подлежат госпитализации в обсерватор вместе с одним из родителей или опекунов.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, звукорежиссер Владимир Удовченко. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода». Удачи и до завтра.